Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 26 декабря, понедельник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. Представителям оппозиции мэрии Москвы удалось согласовать маршрут шествия и место проведения митинга 4 февраля. Ассоциация «Голос» сегодня проводит мероприятие под названием «Общественный трибунал. Очевидное и невероятное. Выборы 4 декабря». В Калининграде проходит акция протеста против строительства Балтийской атомной электростанции. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе следующие 50 минут. Итак, в ночь на 26 января представителям оппозиции мэрии Москвы все-таки удалось согласовать маршрут шествия и место проведения митинга 4 февраля. Как сообщил заместитель мэра Александр Горбенко, шествие пройдет от метро «Октябрьская» по Якиманке до Болотной площади, где состоится митинг. Первоначально организаторы акции 4 февраля подали заявку на проведение шествия от Калужской площади по Садовому кольцу до Манежной площади, где предполагался митинг, но тогда власти Москвы маршрут не согласовали. Бурные переговоры длились несколько дней, и только в ночь на 26 января удалось достигнуть компромисса. Итоги переговоров в интервью «Радио Свобода» прокомментировал один из лидеров оппозиции Владимир Рыжков. В какой атмосфере проходили эти переговоры? Тяжело ли было добиться компромисса?
Ну, конечно, тяжело, потому что были разные совершенно позиции на старте. Протестное движение настаивало на том, что шествие должно пройти по центру Москвы, что оно должно завершиться митингом, что это должна быть важная символическая дата 4 февраля, которая выпадает на субботу. Мэрия настаивала на другом. Мэрия говорила, что нужно это делать только в воскресенье, что нужно это делать не в центральной части города. Поэтому предлагалась Фрунзенская набережная, Лужники. Поэтому это была очень тяжелая ситуация, потому что люди сказали, очень многие в интернете, что что бы ни решили власти, они все равно выйдут 4-го в центре Москвы. Поэтому тяжелые были переговоры, но в конечном счете, я думаю, что решение принято в соответствии с законом, со здравым смыслом. Это хороший и взаимоприемлемый вариант. Шествие состоится, полноценное, состоится митинг. Это будет суббота, это будет 4 число. И сейчас очень важно, после того, как решение принято, и после того, как есть гарантии безопасности, очень важно, чтобы вышло как можно больше людей. Сейчас главный ключ к успеху, главный ключ к тому, чтобы требования Болотной и Сахарова были выполнены, это чтобы пришло как можно больше людей.
А какое число участников удалось согласовать, отличается ли оно от изначальной заявки?
Заявка подана стандартная, заявка подана на 50 тысяч. Мы рассчитываем, конечно, не меньшее число, чем это. А вообще, на самом деле, чем больше придет людей, тем лучше.
А как вы считаете, поддержат ли все члены оргкомитета митинга новый маршрут и понравится ли он участникам акции?
Вы знаете, члены оргкомитета это, безусловно, поддержат все, потому что мы на оргкомитете обсуждали эти варианты, и вариант Якиманки обсуждался как один из приоритетных. Поэтому я не думаю, что не будет поддержки, поддержка будет. А что касается участников, я думаю, что людям понравится идти по одной из центральных магистралей города в сторону центра и завершить митингом на уже ставшей для нас такой намоленным местом, не знаю, как выразиться правильно, но уже символическим и историческим местом Болотная площадь.
Правда ли, что в мэрии произошли какие-то кадровые перестановки в ходе этих переговоров?
Нет, это неправда. Это случайное совпадение, что как раз в эти дни был назначен новый начальник департамента общественной безопасности, но это никак не связано с переговорами. Это просто случайное совпадение.
Рассказывал один из организаторов митинга и шествия за честные выборы, политик Владимир Рыжков. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ассоциация «Голос» сегодня проводит мероприятие под названием «Общественный трибунал. Очевидное и невероятное. Выборы 4 декабря». По сообщениям ассоциации, на презентации будут представлены события, происходившие на избирательных участках во время парламентских выборов в одном из регионов страны. А накануне «Голос» запустил обновленную версию интерактивной карты нарушений на выборах, которая будет фиксировать нарушения во время выборов президента. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Как рассказали представители ассоциации «Голос», презентация «Общественный трибунал. Очевидное и невероятное. В выборах 4 декабря 2011 года» будет основана на документальных фактах о ходе парламентских выборов. Выступят свидетели того, что происходило на избирательных участках. Презентация будет посвящена одному региону России – Астраханской области. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказала исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Мы представляем материалы только по городу Астрахани, вернее, по области Астраханской. Это материалы, которые связаны с массовыми нарушениями. Это не только день выборов, это и регистрация кандидатов, как вообще шла кампания в Астрахани. И именно для нас очень принципиально важно показать это, потому что очень у многих сложилось впечатление, ну, бросили, ну, переписали протоколы. Немножко нет представления общества, насколько глубоко корни лежат в тех фальсификациях, которые связаны с целым с избирательной кампанией. Поэтому вот мы взяли один регион и хотим его показать вот в развороте.
На презентации материалов, посвященных парламентским выборам в Астраханской области, будут также члены Правозащитного совета России, члены Президентского совета по правам человека, представители таких движений и организаций, как «Гражданин-наблюдатель», «Белая лента» и «Лига избирателей». А накануне, 25 января, ассоциация «Голос» запустила обновленную версию интерактивного проекта «Карта нарушений на выборах», которая будет фиксировать факты несоблюдения избирательного законодательства во время президентских выборов. Работа проекта будет строиться по следующему принципу. Содержание сайта определяют сами пользователи, а организаторы карты нарушений берут на себя модерацию и техническое обеспечение. Новая версия сайта, по словам создателей, несколько улучшилась. Изменился интерфейс, появились новые функции. Подробнее о работе обновленной карты нарушений говорит исполнительный директор ассоциации «Голос» Григорий Мелконьянс.
Мы предусмотрели возможность помощи в подаче жалоб в правоохранительные органы и в избирательные комиссии. На сайте есть специальный раздел, и на специальной странице есть инструкции, часть образцов таких жалоб, рекомендации по их заполнению, составлению, по их подаче. Мы доработали фильтр. Много было предложений по доработке, сортировке вот этих нарушений. Фильтр будет позволять более точно структурировать сообщения для тех, кто хочет каким-то образом на них там реагировать или их анализировать. Очень важный элемент, который мы добавили в эту карту, это возможность обратной связи по жалобам, по заявлениям. К каждому сообщению появилась возможность добавить информацию о поданной жалобе с ее, допустим, там, скриншотом или отсканированным образом, и также проинформировать нас о том, какая получена реакция. Сайт карты нарушений будет агрегатором информации из разных источников. Мы сохраняем возможность подачи сообщения через нашу бесплатную горячую линию, через СМС-сообщения, и мы будем сотрудничать с различными ресурсами, которые также будут аккумулировать сообщения о нарушениях, собирать, и здесь их будем транслировать с обязательным указанием источник, откуда они получены.
По словам Григория Мелконьянца, деятельность «Голоса» в рамках этого проекта направлена в первую очередь в помощь гражданам, чтобы именно они предоставляли в соответствующие органы информацию о том, как были нарушены их избирательные права.
Мы не хотим на себя брать роль стопроцентного направителя жалоб. 7800 жалоб не наша самоцель. Мы хотим, чтобы гражданская активность была направлена на подачу этих жалоб, чтобы избиратели, столкнувшиеся с нарушением, самостоятельно занимались этими разбирательствами. Мы на себя готовы брать роль помощника.
Карта доступна на отдельном сайте по адресу картанарушений.ру, а также на сайтах информационных партнеров проекта. В этот раз ими стали журнал Forbes, радиостанция «Эхо Москвы», «Новая газета» и ресурс «Паблик Пост». Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
О намерении участвовать в акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве заявили уже более 20 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Президент России Дмитрий Медведев освободил Мурата Зязикова от должности советника главы государства. В Мурманске сегодня вспоминают погибших 40 дней назад на платформе «Кольское» в Охотском море. На востоке Афганистана в провинции Каписа при минометном обстреле погибли женщина и ее маленькая дочь. Еще 6 человек были ранены. В центральной части Ирака сегодня была брошена бомба в дом двух братьев полицейских. Погибли все 10 членов их семей. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Сегодня в 14:00 на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Январское кинообозрение. Новый фильм Сергея Лазницы, трилогия «Драйлейвен», книга Джеймса Нермора «Кубрик». А также поэт Андрей Поляков представляет книгу «Радиостанция. Последняя Европа». Обо всем об этом можно услышать сегодня в 14:00 на волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас тема из свежих российских газет. Правозащитники из ассоциации «Агора» утверждают, что случаев давления правоохранителей на оппозицию стало больше. Как следует из доклада, преследование гражданских активистов и неправительственных организаций в России в отношении активистов, оппозиционеров и журналистов в 2011 году использовались разнообразные формы и методы воздействия, в том числе с использованием интернета. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
В 2011 году правозащитники насчитали 850 случаев, когда гражданские активисты, оппозиционеры или журналисты подвергались уголовному, административному или иного рода преследованию. В 2010 году таких случаев было 603, в 2009 – 308, в 2008 – 144. В 117 случаях в прошлом году против активистов возбуждались уголовные дела. Действенным орудием защиты чиновничества, судя по докладу, является статья 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды равно унижению человеческого достоинства». Эта статья инкриминировалась, например, челябинскому журналисту Андрею Ермоленко. Его материалы «Мы объявляем вам войну» и «Нет политической импотенции», в которых он резко критиковал власти региона, сотрудники Следственного комитета расценили как действия, направленные на возбуждение ненависти в отношении социальной группы чиновников и госслужащие. Впрочем, использовались не только антиэкстремистские статьи. К примеру, участники арт-группы «Война» обвинялись в хулиганстве по мотивам социальной розни за свою акцию, в ходе которой они переворачивали милицейские автомобили. Самый жесткий приговор в 2011 году был вынесен судьями Смоленска. Активист «Другой России» Таисия Осипова, в доме которой силовики нашли 5 пакетов с героином и меченую 500-рублевую купюру, была осуждена на 10 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Защита Осиповой настаивала на отсутствии у следствия полноценной доказательной базы, однако суд счел вину доказанной. 7 месяцев исправительных работ получил еще один член «Другой России» Дмитрий Путинихин. Он проходил по уголовной статье «Угроза причинением вреда здоровью, совершенная в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде» за то, что облил водой прокурора после обвинительного вердикта по делу о беспорядках на Манежной площади. После сделки со следствием ему поменяли статью на более мягкую – «Оскорбление представителя власти». Активисты «Другой России», согласно данным «Агоры», абсолютные лидеры по количеству задержаний. Но конкуренцию им могут составить защитники Химкинского леса, выступающие против прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург через лесной массив, которые регулярно оказывались в полицейских участках. В декабре происходили и массовые аресты. 5, 6 и 7 декабря во время и после акций протеста по поводу фальсификации на выборах в Госдуму было арестовано свыше 100 человек. Некоторые из них были приговорены к 15 суткам ареста. Всего же, по данным правозащитников, более 4000 человек, участвовавших в акциях протеста в разных регионах в течение минувшего года, оказались в итоге в отделениях полиции или спецприемниках. По словам руководителя «Агоры» Павла Чикова, в прошлом году возросло количество преследований в интернете. Между тем, наметилась и положительная тенденция. По его словам, 2011 год показал снижение пика активности уголовного преследования по антиэкстремистским статьям.
282-я статья Уголовного кодекса уходит в прошлое. То есть мы видим, что большинство таких дел удается прекращать на стадии следствия. Такая положительная тенденция, которая пока еще только наметилась, и очень важно вот в этом году ее закрепить. Что касается интернета, то именно в прошлом году было скачок давления с использованием интернет-средств в отношении интернет-ресурсов. Речь идет про массовые кибератаки, DDoS-атаки. Весной на «Живой журнал», на сайт «Новой газеты» и главным образом в конце ноября, в декабре в связи с выборами в Государственную Думу, да, было зафиксировано около 30 сайтов, которые целенаправленно дидосили, и все эти сайты были так или иначе связаны либо со средствами массовой информации, либеральными, освещающими избирательные кампании и нарушения, которые там были, либо те неправительственные организации, которые были вовлечены, включая «Голос». Раньше, то есть, такого не было. То есть, большой кампании системного подхода. Становится абсолютно очевидно, что кибератаки как метод давления на гражданских активистов и гражданские организации, сопровождаемый наездом со стороны правоохранительных и судебных органов, они контролируются и управляются из единого центра. Можно сказать, что система комплексного мониторинга и контроля за гражданской активностью в России со стороны вот власти, она сформировалась, она многоуровневая, это уже продумано, отработано, проанализировано и, в общем, довольно эффективно ровно до декабря. То есть абсолютно очевидно, что всплеск гражданской активности в декабре во многом перечеркнул ту систему государственного контроля за гражданской активностью в России, которая до этого была создана, отработана и успешно использовалась.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Мария Стройкова, «Радио Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В ближайшее время в суд может быть передано дело о гибели в апреле 2010 года предпринимательницы Веры Трифоновой, содержавшейся в следственном изоляторе «Матросская тишина». В середине января было заявлено об окончании следствия. Единственная обвиняемая – врач Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, сокращенно МАНИКИ, Александра Артамонова. По версии следствия, Вера Трифонова скончалась из-за ее халатных действий. Вину врача остается то, что она якобы забыла в теле больной диабетом Трифоновой катетер для проведения медицинских процедур. Александра Артамонова виновной себя не считает, и это мнение разделяет семья и адвокаты скончавшейся Веры Трифоновой, настаивающей на полном оправдании врача. Накануне Александра Артамонова вместе с адвокатом Дионисием Ломакиным пришли на «Радио Свобода», чтобы рассказать о том, что на самом деле случилось с Трифоновой. Интервью с ними записала Марьяна Тарачешникова.
Чем было мотивировано ваше обращение и что сейчас происходит в вашем деле?
Я очень надеюсь на то, что восторжествует справедливость, и это нелепое обвинение будет снято, ну или я буду оправдана. Сейчас достаточно много искаженной информации по моему вопросу и в интернете, и везде. Ну, в частности, то, что я причастна к смерти Трифоновой.
Как вообще вы познакомились с Верой Трифоновой, в каком состоянии она попала в «Монику», и что вы делали с ней?
В мои обязанности входило проведение гемодиализа данной пациентки. Ее привезли поздно вечером в «Монике», где я дежурила 23 апреля.
Откуда привезли?
Из Можайской ЦРБ, по крайней мере, так было заявлено. При ней не было никаких документов, состояние ее было очень тяжелое. Она была под конвоем. Ну, подробности мне не были известны, или заключенная, или осужденная, там, под следствием, я не знала. Ну, в принципе, это меня не интересовало, мне как бы интересовали медицинские сведения. По ее состоянию уже можно было сделать вывод, что ей необходим был гемодиализ. Ну, это по анализам и по ее клиническим данным. Она была очень отечная, тяжело дышала, в ее организме было очень много лишней воды. После сеанса гемодиализа у нее было убрано 4 литра жидкости, после чего состояние ее улучшилось и стало легче дышать. Для проведения гемодиализа мне необходимо было установить ей катетер. После проведения гемодиализа катетер был мной оставлен причем специально. Потому что таким больным обычно проводят гемодиализ 2-3 раза в неделю. При этом у меня была информация от ее родственников, что они планируют привоз этой больной через день после вот этого случая.
Вот вы поставили катетер. Вы какие-то рекомендации, какую-то сопроводительную бумагу, какое-то заключение, что-то вы вручили ей или конвою, который с ней находился?
Да, я составила заключение, в котором указала, в каком состоянии она была к нам привезена, предполагаемый мой диагноз, все мои действия подробно описаны, то есть установка катетера, протокол гемодиализа и рекомендации по ее дальнейшему лечению. Вот. И эту выписку я отдала врачу скорой помощи, который ее сопровождал.
Вообще, вот для людей, которые далеки от медицины, можете пояснить, если устанавливается катетер, всегда ли он должен удаляться?
Такие катетеры устанавливаются, естественно, не для одного сеанса, потому что их установка очень травматична для больного. И, в принципе, в данном случае он был установлен большим трудом. Обычно они могут находиться в организме несколько дней, в частности, в бедренной вене около недели допустимо. Естественно, было нецелесообразно его сразу же удалять. Более того, это нельзя было делать, потому что была высокая угроза кровотечения.
Вы написали свое заключение, распрощались с Верой Трифоновой, когда вы вновь услышали это имя?
Ее обещали привести через день, но, к сожалению, никаких сведений не было. И узнала я о ней только когда она уже умерла, из средств массовой информации.
Когда первый раз к вам пришел следователь?
Не то чтобы пришел, он вызвал меня на допрос в качестве свидетеля. Это было в октябре 2010 года. Год спустя, 31 октября, я была вызвана на допрос в качестве подозреваемой. Это было для меня шоком просто, абсолютным шоком. После допроса в качестве подозреваемой мне тут же предъявили обвинение, прямо в этот же день. Причинение смерти по неосторожности.
Ну, вам пояснили, почему, что, как это произошло?
Ну, в постановлении это было разъяснено, но, на мой взгляд, это совершенно нелепо. Я абсолютно не считаю себя виноватой. Я оказала помощь данной больной в полном объеме. То есть я сделала все, что должна была сделать.
Я сейчас обращаюсь к вашему адвокату Дионисию Ломакину. Дионисий, как вот так случилось, что из всего круга подозреваемых, я так понимаю, что там фигурировали фамилии и следователь, который ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и судьи, которые выносили соответствующее постановление, и медперсонала Матросской тишины, клиники в Матросской тишине, которая должна была ухаживать за Трифоновой. Вот из всего этого круга лиц выбрали Александру Артамонову. С вашей точки зрения, почему это произошло?
Первая экспертиза и вторая экспертиза довольно четко указала на тех лиц, кто, скажем так, были виновны в гибели Трифоновой. И, в частности, врачи следственного изолятора неправильно промывали этот пресловутый катетер, что и привело к образованию тромба.
Это тоже установленный эксперт?
Безусловно. Следователь, конечно, имеет право сам формулировать как обвинение и выбирать экспертное учреждение, но когда есть три экспертизы, и две из них противоречат третьей, возникает вопрос, если следователь отдает предпочтение заключению последней экспертизы, то он должен достаточно мотивированно и четко объяснить, почему.
Этого нет?
Нет.
Александр, скажите, вы общались с родственниками Веры Трифоновой после того, как ее увезли из вашего лечебного учреждения?
Ну, я их видела уже, когда мне было предъявлено обвинение, буквально недавно. Они сказали, что они на моей стороне, они меня поддерживают, они абсолютно не считают
как
меня
как родственники?
Виноват. Да.
Им же сказали, кто убийца, кто вообще виноват в том, что случилось.
К счастью, они адекватно рассматривают эту проблему, и они не считают меня виноватой нисколько. Более того, они мне даже сейчас говорят спасибо за то, что я сделала в тот день.
Вы на что рассчитываете сейчас?
Не то чтобы рассчитываю, а надеюсь на какую-то общественную поддержку. Потому что кому бы я ни обращалась, поддерживают все. Все считают это обвинение нелепым, абсолютно необоснованным. И не хотелось бы, чтобы в обществе был такой образ гражданского врача-убийцы.
С врачом Александрой Артамоновой и ее адвокатом Дионисием Ломакиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сегодня в 19 часов не пропустите на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема программы и главный вопрос – способен ли Владимир Путин после митингов рассерженных горожан адекватно ответить на вызовы времени? Ведет программу Михаил Соколов. Ну а программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
О намерении участвовать в акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве заявили уже более 20 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Сегодня стало известно, что городские власти согласовали протестное шествие и митинг в центре города по маршруту Калужская площадь, улица Большая Якиманка, Болотная площадь. Президент России Дмитрий Медведев освободил Мурата Зязикова от должности своего советника. Как передает агентство, соответствующий указ подписан сегодня главой государства. В Мурманске вспоминают погибших на платформе «Кольское» в Охотском море. Плавучая буровая установка затонула 40 дней назад. Спасти удалось 14 человек. 17 были найдены погибшими. 36 человек считаются пропавшими без вести. На востоке Афганистана при минометном обстреле погибли женщина и ее маленькая дочь. Еще 6 человек были ранены. В центральной части Ирака сегодня была брошена бомба в дом двух братьев, являющихся сотрудниками полиции. Погибли все 10 членов их семей, в том числе женщины и дети. Председатель Хельсинской комиссии США, конгрессмен Кристофер Смит, подверг критике принятый Казахстаном новый закон о национальной безопасности, который, по его мнению, может привести к усилению диктатуры в стране. В центре бразильского города Рио-де-Жанейро вчера вечером при обрушении 18-этажного дома погибли не менее 2 человек. В Бухаресте с аукциона сегодня будут продаваться подарки, полученные в свое время коммунистическим диктатором Румынии Николаю Чаушеску. Это был краткий выпуск новостей.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Центр избирком России подводит окончательные итоги сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Накануне был зарегистрирован один из самовыдвиженцев, предприниматель Михаил Прохоров. Прах в подписных листах Прохорова не превышал допустимые 5%. У Григория Явлинского, выдвинутого в президенты партии «Яблоко», остается 2 дня, чтобы представить доказательства достоверности подписей, собранных в его поддержку. Центр избирком забраковал более 25% из них. Сейчас зарегистрированных кандидатов 5. Помимо Прохорова, это Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир Жириновский. Кому отдадут предпочтение? Те, кто намеревался голосовать за Григория Явлинского, и кто проголосует за Михаила Прохорова. Об этом корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская беседовала с заместителем директора Левада-центра Алексеем Гражданкиным.
Среди тех людей, которые, по данным наших последних опросов, за Явлинского собиралось голосовать порядка 2% из тех людей, которые собирались идти на выборы и выбрали, за кого из кандидатов самоголосовать. Поэтому и само по себе сам этот электорат довольно небольшой, распадается он тоже как бы неоднородным образом. 55% из них не могут сказать вообще, кому бы они еще могли симпатизировать и за кого они могли бы проголосовать. Из оставшихся кандидатов. А оставшиеся, примерно поровну отдают свои голоса прочим 5 кандидатам. То есть 11% Зюганову, по 10% Прохорову и Путину, и по 7% Миронову и Жириновскому. То есть никакого существенного изменения тех шансов, которые получат оставшиеся 5 кандидатов, со снятием Явлинского не произойдет.
Какой электорат вообще у Явлинского?
Электорат вообще очень довольно близок к электорату Зюганова, поскольку там у него такое сбалансированное количество мужчин и женщин. Это-таки очень большое количество людей старшего возраста и вообще довольно много людей с низким потребительским статусом. Но в отличие от электората Зюганова, это наиболее образованный электорат. То есть 57% людей, которые собирались голосовать за Явлинского, имеют незаконченное высшее или высшее образование. Чем отличается электорат Явлинского? Он сосредоточен большей частью в крупных городах. 500 тысяч и больше.
В этих выборах впервые будет участвовать предприниматель Михаил Прохоров. Что можно сказать об электорате Прохорова?
Прохоров довольно быстро набирает позиции, и сейчас, по нашим ощущениям, он уже обходит Миронова в этой предвыборной гонке. Его появление вызвало достаточно большой интерес у населения страны. Его довольно часто упоминают среди политиков, которым доверяются. Да, вообще его называли среди людей года самое довольно часто. По своему электорату это опять-таки тоже образованный электорат в крупных городах, но, в отличие от электората Явлинского, наиболее состоятельный. 50% людей, которые собираются голосовать за Прохорова, живут более-менее благополучно. 2/3 избирателей – это мужчины.
Вероятно, будут люди, которые скажут, что они не нашли ни одну из кандидатур тех людей, которые баллотируются в президенты, приемлемы для того, чтобы проголосовать за них. Какого кандидата не хватает тому избирателю, который в этот раз по тем или иным причинам не придет на выборы?
На самом деле, тех людей, которые хотели бы проголосовать, но не определились с выбором, вообще не так уж много, не больше, чем обычно. Сейчас порядка 11-12%.
Те люди, которые в последние месяцы вышли на площади, на улицы городов, рассерженные горожане, можете ли вы сказать, кто их кандидат?
Мы проводили опрос на этом митинге, на митинге на проспекте Сахарова. И поскольку там собрались значительная часть людей, симпатизирующие Яблоку и голосовавшие за Яблоко, то как раз за Явлинского они бы проголосовали с наибольшей охотой. Но другие персонажи, которые поднялись на волне протеста, еще не приобрели какого-то серьезного веса в глазах избирателей и не могут претендовать наравне с существующими политиками в борьбе за пост президента. Они просто не ассоциируются с президентскими функциями.
С заместителем директора Левада-центра Алексеем Гражданкиным беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Кого бы вы включили в список кандидатов в президенты? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск корреспонденту «Радио Свободы» Сергею Гогину.
Я бы никого бы, кроме Путина, не включала, если бы он у этих вот уже воглотов забрал их миллиарды. Вот я за него бы всей душой. Ну, раз он, наверное, ему служит.
Вот есть заместитель у Зюганова. Вот я бы его включил туда, вместо Зюганова. Потому что от Путина никакой пользы не будет. Он ничего не сделает для государства полезного.
А почему не Зюганов, а его заместитель?
А потому что Зюганова не изберут, он уже старый.
Кого-нибудь своих из народа, которые почему-то не баллотируются. Ну, каких-нибудь учителей обычных врачей, из народа людей.
Ведь обычные учителя не знают широко.
В том-то и дело, поэтому они не могут быть президентом. Вот это и обидно.
Сейчас какого-то активного лидера, который мог бы что-то поменять, в стране нет. Или собрать людей, которым бы ему поверили.
А почему такая ситуация сложилась? Большая страна, а лидеров нет.
Ну, потому что нынешние лидеры очень жестко держатся за власть. А во-вторых, таких ситуаций, когда люди у нас в стране будут готовы бороться за свои гражданские права, нет пока. Просто пока минимально все сыты, этого достаточно.
Женщин должна быть. У женщины больше порядка, и больше она знает хозяйство. Любая женщина.
А почему вас мужчины разочаровали?
Примелькались эти уже лица, понимаете? Порядка, надо сказать, никакого. Вот с каждым годом все хуже и хуже.
Да нет, они, по-моему, все там. А кого я больше? Не знаю. Только их. Пускай он был Путин, так и пускай Путин. Или Зюганов.
Наверное, того, кого мы не знаем еще. Какими качествами он должен обладать? Очень деловой, очень справедливый. На сегодня, наверное, таких нет.
Да мне их чем меньше, тем лучше. А зачем их много-то?
Никого бы. Вот никому не доверяю. Я собралась за Путина идти голосовать, потому что там больше не за кого.
Ну, в тюрьме-то кто у нас сидит? Ходорковский, да. А, и Лебедев, кстати, этот, который тоже какой-то там банкир такой светленький.
Идея в том, что нужны свежие политические силы, а их сейчас не пускают.
Вот Явлинского не надо было исключить. Ну, другие тоже, наверное, ничем не лучше. Как-то все у нас одинаково. Не могу никого выделить.
То есть вы бы оставили Явлинского только потому, что он не хуже других?
Да.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Кого бы вы включили в список кандидатов в президенты России? Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве идет подготовка к митингу гражданских активистов за гражданское действие, за гражданскую активность, который должен состояться в субботу, 28 декабря, на Пушкинской площади. Организаторы акции протеста объединились через социальную сеть Facebook и заявляют, что митинг не партийный, а выступить на нем сможет каждый желающий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В субботу на Пушкинской площади будет проходить независимый внепартийный митинг, который устраивается гражданами для граждан, говорится на Facebook-странице мероприятия. Акция согласована в мэрии на 1000 человек. Один из заявителей митинга, востоковед Александр Цвиров, говорит о том, что на мероприятии будет открытый микрофон.
Мы, организаторы этого мероприятия, митинга 28 января на Пушкинской площади, это группа «Гражданское действие». Мы немножко группа необычная, потому что, в отличие от других групп, обитающих в сети, мы встретились и организовались сначала в реальной жизни, в офлайне, вот, и только потом стали создавать себе инструменты для работы в Фейсбуке, в ЖЖ и в других социальных сетях. Из названия группы, в общем, следует, что мы такое, собрались граждане, которые решили, что настала пора действовать. И вот наш митинг 28 числа – это одно из наших действий, которое направлено изначально на то, чтобы демонтировать злокачественное образование под названием «вертикаль власти». Мирным путем мы следуем принципам ненасильственного сопротивления. Митинг, который организуют граждане для граждан. При этом мы, естественно, не будем выгонять. снять с митинга какого-либо политика. У нас будет акция «Открытый микрофон», и в рамках этой акции мы любому предоставляем слово.
Участники митинга «За гражданское действие» планируют раздать 15 тысяч наклеек с призывом «Ни одного голоса Владимиру Путину». Затем добровольцы должны будут эти наклейки распространить. Вообще, митинг 28 января – это своего рода разогрев перед шествием 4 февраля, говорит один из организаторов акции Мария Орловская.
Вначале будут выступать активисты, кто в гражданском действии, в том числе, там, например, Наталья Чернышева про народный контроль будет рассказывать, «Белая лента», Ольга Романова, Михаил Аркадьев. И это вот по 5-7 минут мы будем выступать. А потом мы делаем открытый микрофон. Вот у нас сейчас есть несколько заявок от людей, которые просто в Фейсбуке присылали, которые хотят сказать. То есть мы даем им слово дальше. Кто угодно, пожалуйста, подходите, говорите. Единственное, что, конечно, у нас позиция будет жесткая. Если там будет какой-то экстремизм или национализм, то мы будем выключать микрофон, но мы об этом предупредим. Во-первых, 4 февраля планируется, в общем, не митинг, а шествие. То есть там возможности выступить, сказать не будет. Это раз. Второе. Мы как бы этим митингом, сказать так, мы работаем на разогреве для 4-го. Наша цель тоже призвать максимально к участию в этом шествии. 4 числа мы будем очень много листовок раздавать. Листовки, наклейки за 4-е. Призыв не сидеть на кухне, приходить и быть активным. Плюс мы вообще хотим рассказать о себе и о том, что все-таки мы всех призываем к консолидации этих протестных сил. У нас совершенно разные люди. У нас есть вот совершенно просто заслуживающая, по-моему, вообще отдельная история. Молоденькая девочка Аня Гавричева, совсем юная, которая пришла к нам первый раз на собрание и сказала: я, Аня Гавричева, заинтересовалась политикой 24 сентября этого года. Я тот самый офисный планктон. Так вот, я, говорит, по митингам не хожу, и это не мое, но я занимаюсь наклейками и их распространением. Она человек-дело, очень конкретная девочка, но при этом теперь она ходит на все митинги.
Инициаторы акции «За гражданское действие» не хотят зависеть от политиков, говорит журналист Ольга Романова, которая находится среди организаторов митинга и намерена на нем выступать.
Митинг 28 января – это никак не может быть ни противоставлением уж точно совершенно митингу и шествию. Наоборот, если бывает такая странная форма «митинг в поддержку», то это оно. Я бы сказала так, тренировочный митинг. Митинг непартийный, туда приглашаются не политики, не политики участвуют. Вы знаете, что аполитичность – это, извините меня за гламурное словосочетание, тренд сезона. Люди не хотят себе политиков, люди не хотят ни слушать, ни верить. Говорят: ребята, Болотное – это мы. Сахаров – это мы. Это же не политики, это мы. И почему мы должны слушать политиков? Давайте послушаем нас. Но это же нормально, это хорошо. Я с ними разговариваю каждый день. Мы все время говорим про дракона, потому что я говорю: ребят, первый шаг – вы не хотите политиков. Что вы хотите? Мы хотим контролировать политиков. Это очень здорово. Хорошо, когда вы контролируете политиков и видите, что вы их контролируете, контролируете, а они все равно плохо работают, не принимают нужные вам решения. Вы это не выдерживаете, говорите: хорошо, мы сейчас покажем вам, как надо, и сами идете в политику. Вы к этому готовы? Да, мы к этому готовы, отвечают эти неполитизированные люди. А что будет дальше? И я их подвожу к идее, что потом они превращаются в политиков, то есть в драконов. Хотя бывает иначе. Пример Вацлава Гавелона или Махатма Ганди. Люди, которые не превратились в драконов, будучи на вершине власти. А политичным, но граждански активным людям надо делать антидраконьи прививки. И вот этот митинг 28-го – это хорошая антидраконья прививка.
На митинг, организованный Facebook-группой «Гражданское действие», собирается и группа «Сопротивление» и символика «Стрит Арт». Ее участники изобретают креативные плакаты. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
О намерении участвовать в акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве заявили уже более 20 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Президент России Дмитрий Медведев освободил Мурата Зязикова от должности советника главы государства. В Мурманске сегодня вспоминают погибших 40 дней назад на платформе «Кольская» в Охотском море. В центральной части Ирака сегодня была брошена бомба в дом двух братьев полицейских. Погибли все 10 членов их семей. На востоке Афганистана, в провинции Каписа, при минометном обстреле погибли женщина и ее маленькая дочь. Еще 6 человек были ранены. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Веры Трифоновой. Ищут стрелочника.
Комментарии экспертов.
Сюрпризы президентской кампании в США.
Право автора.
Честно, быстро, легитимно. Илья Мильштейн о заветном первом туре.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Отток частного капитала из России может смениться его притоком уже в первом квартале нынешнего года, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. В 2011 году отток капитала из России, по предварительной оценке, превысил его приток на 84 миллиарда 200 миллионов долларов. Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году, и в 1,5 раза больше, чем после кризиса в 2009. В общей сумме чистого оттока капитала почти 38 миллиардов долларов, то есть 45%, пришлось на последний четвертый квартал года, когда российские компании и предприятия традиционно производят основные платежи по своим внешним долгам. Инфляция в России за период с 17 по 23 января составила 0,2, а с начала месяца 0,4%. Для сравнения, в прошлом году, к 23 января, потребительские цены в стране выросли на 1,8%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Прекращение экспорта иранской нефти в страны Организации экономического сотрудничества и развития, в случае если поставки не будут компенсированы из других источников, может привести к скачку мировых цен на нефть в пределах от 20 до 30%, говорится в материалах Международного валютного фонда. В минувший понедельник Европейский Союз принял решение о полном прекращении поставок из Ирана нефти и нефтепродуктов с начала июля. При этом запрет на подписание новых контрактов вступил в силу немедленно. Федеральная резервная система Соединенных Штатов не изменила свою базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. При этом она сообщила, что исключительно низкий уровень процентных ставок будет поддерживаться, по крайней мере, до конца 2014 года, а не до середины 2013, как предполагалось ранее. Для сравнения, базовая процентная ставка в Японии сейчас установлена в диапазоне от 0 до 1,1%, для 17 стран еврозоны на уровне 1%, а в России 8% годовых. Курс доллара на сегодня 30 рублей 66 копеек, на 21 копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 95 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 23 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень», и сейчас новости культуры. В широкий российский прокат выходит фильм «Шапито Шоу», летом получивший «Серебряного Георгия» на Московском кинофестивале. Около 100 копий будут показаны в сетях «Пять звезд», «Синемапарк» и «Формула кино». Фильм снят в духе иронического артхауса и длится 4 часа. Одну из главных ролей исполняет Петр Мамонов. Рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Необычный жанр и длина фильма вызывали трудности в поисках прокатчика. Мы говорим с продюсером фильма Екатериной Герасичевой. Когда мы с вами летом обсуждали эту историю, да, вы говорили, что вы рассчитываете на широкий прокат и что вы будете работать над этим.
Сначала мы хотели, чтобы нас купили, потом мы решили, что условия, которые нам предлагают, совершенно нам не подходят, и решили заниматься прокатом сами. Все нас знали, и мы звонили просто в каким-то кинокомпаниям. В результате мы поняли, что они нам предлагают какие-то вещи, на которые мы пойти не можем, ну или не хотим.
Вы уже понимали, как публика встречает фильм? Насколько я знаю, он прошел в нескольких клубах и в нескольких городах.
Да, и на нескольких фестивалях побывал. Очень хорошо встречали. Но это ни о чем не говорит. Фильм может провалиться точно так же, как и любой другой, даже если его хорошо встречали. Длинный, понятно, что это тяжело. Никаких похабных шуток, роботов. Такой жути.
Ну хорошо, никаких спецэффектов, никаких.
Никаких.
тем не менее, довольно узнаваемая российская действительность. Может быть, немножко в насмешливом виде представленная, но ведь герои, которые во всех четырех новеллах присутствуют, а это люди, которые познакомились через интернет, потом выясняется, что их реальная любовь гораздо сложнее, чем история по интернету.
Ну или невозможно, да.
Это люди, которые занимаются, скажем так, различными видами искусства, и при этом каждый испытывает там некоторое свое сумасшествие. Герой, который изображает Виктора Цоя, это же вполне такие узнаваемые персонажи нашего времени.
Они, безусловно, узнаваемые, но с ними не хочется идентифицироваться, что происходит мгновенно почти у всех зрителей. Они идентифицируют себя, например, с тем же киберстранником, и им это очень не нравится. Если идентифицировать себя с каким-то накачанным красавцем, которому все вешаются на шею, это приятно и хочется досмотреть. А когда зрители начинают понимать, что они такие же нелепые, смешные неудачники, ну, мало кому это понравится. Я, например, мгновенно себя идентифицировала в свое время. Просто любой его монолог киберстранника был просто моим всегда.
А песни, которые он исполняет, вообще песни, которые герои там исполняют, да. Вы как-то себя с ними связываете эмоционально?
Очень, очень. Я их слушаю, получаю удовольствие до сих пор.
Это конец мира, это Армагеддон. Это же невозможно. Это бред, это сон. Господи, ты же видишь, Боже, помилуй меня. Я урод, я придурок, я не могу без тебя.
Несколько друзей себе на Facebook повесили эти чудесные произведения. Причем такие, знаете, люди, которых бы я никогда не могла в этом заподозрить. Издатели Ханны Аренд, люди, которые изучают серьезную философию.
Я, конечно, не издатель и не философ, но я тоже была очень себе удивлена.
А помимо киберстранника кто-нибудь еще очаровывает ваше воображение? Не как генерального продюсера, а просто вот как зрители этого фильма.
Ну, вы знаете, я же не являюсь толком генеральным продюсером. Это мой первый опыт, не знаю, вполне возможно, что последний. Я действительно была очарована, именно поэтому она все на это согласилась. Я не испытала никаких надежд по поводу заработка денег. Да, безусловно, мне очень нравится глухонемой мальчик, герой второй новеллы «Дружба».
Екатерина Герасичева, генеральный продюсер компании «Organic Films» и группа «Карамазов Твинс». В прокат выходит фильм «Шапито Шоу». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И в завершение программы «Свобода в полдень» городской репортаж. В Калининграде сегодня прошел пикет с требованием провести референдум по вопросу, строить или не строить Балтийскую атомную электростанцию, сокращенно БАЭС, на востоке области. Один раз законодатели региона уже отклонили это требование правозащитников. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Белецкая.
Интерес к теме строительства Балтийской атомной электростанции в самой Калининградской области в последние месяцы заметно поутих, уступив место более насущным проблемам – череде государственных выборов и открытому конфликту областного и муниципального руководства. Казалось, что с отъездом за рубеж лидера инициативной группы граждан, выступавших за народное обсуждение строительства БАЭС, Михаила Костяева, проблема была закрыта. С октября речь о референдуме по вопросу строительства БАЭС не заходила даже в блок. Блогерском сообществе. Но сегодня общественники Калининграда решили представить доказательства, что снимать вопрос с повестки дня жизни региона еще рано, а вовсе наоборот, нужно включить его в повестку первого в новом году заседания областного парламента. Невзирая на резко ударившие морозы и официальный запрет властей Калининграда, группа инициативных граждан, выступающих за проведение референдума, вновь напоминает о себе. Но, как показывает опыт провести референдум в Калининградской области, дело практически невозможное. Сперва правозащитники трижды безуспешно пытались зарегистрировать свою инициативу в областном избиркоме, а когда Костяеву со товарищей это наконец удалось, сам народ в лице своих избранников, депутатов областной думы, встал на пути проведения референдума, говорит один из участников пикета Дмитрий Трунов.
Они даже не вынесли вопрос не то что на голосование, а госпожа Аргеева как бы попросила всех подписать некую бумагу, чтобы депутаты не выносили вопрос на голосование. после которой, собственно, и не было голосования. Мы хотим вам напомнить, что все-таки мы есть, и мы будем требовать добиваться референдума.
По словам депутата областной думы Александра Кузнецова, для снятия вопроса с обсуждения были совсем другие причины.
Областная дума не сторонник того, чтобы при сборе информации и процессах учета этого мнения нарушать федеральное законодательство. В нашей же ситуации случилось так, что сторонники или, назовем их, инициаторы проведения референдума выбрали самую неудачную с точки зрения соответствия федеральному законодательству Российской Федерации форму проведения опроса, связанную с тем, что вопросы атомной энергетики и принятие решений данного характера, данного уровня относятся к компетенции центральных федеральных органов. Такого рода формулировкой, которая как бы поражает правительство в правах по решению регионального парламента, мы проводить референдум не имеем права. Специально подчеркнул, что референдум не единственная форма. Но обратите внимание, что инициаторы не хотят этого. Ну, соберите, ну, соберите 10 тысяч подписей. Давайте там интернет-опрос. Ну, давайте любую форму. И мы увидим реально, сколько пользователей интернета принявших участие в этом обсуждении, скажут «за», кто скажет «против». Для инициаторов, на мой взгляд, абсолютно понятен конечный результат. Они прекрасно понимают, что нет такого широкого общественного мнения, которое бы препятствовало этому проекту.
Но главным аргументом противников референдума остается утверждение: если вы против АЭС, значит вы против развития экономики региона. Координатор инициативной группы, также депутат областного законодательного собрания Владимир Султанов, утверждает, что коллеги по Думе в очередной раз превратно истолковали посыл активистов.
Здесь такое двоякое толкование. То есть они просто извратили нашу просьбу. Мы не старались участвовать в вопросе размещения и строительства атомной станции. Мы говорили о благоприятной среде обитания, о нарушении экологических норм. А это находится в совместном видении и федералов, и регионалов.
Отказ в рассмотрении вопроса о референдуме был вынесен еще в августе. С тех пор активисты неоднократно пытались оспорить решение Думы в суде, но результата так и не добились. Пока сказать слово в поддержку пикетчиков на заседании парламента намерен только один депутат областной думы, член той самой инициативной группы Владимир Султанов. Анна Белецкая, Калининград. Специально для Радио Свобода.
Слушали программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали продюсер Валерий Пройдаков и автор-ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы». Светлое настоящее. Президент Дмитрий Медведев на встрече со студентами называет прошедшие парламентские выборы самыми чистыми и в новейшей истории России. Слушайте «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас абсолютно репрессивный закон,
дискриминационный закон. Приговора не было, и, соответственно,
в строке, где говорится, что президентом может быть избран человек.
Миллионы американцев, которые работают, не покладая рук, и изо дня в день играют по правилам.
Нас беспокоят последние сообщения о поставках оружия и боеприпасов сирийскому правительству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.